Всем привет! С вами подкаст «Давай послушаем о науке». Здесь мы познакомим вас с новинками научной литературы, благодаря которым вы увидите окружающий мир под микроскопом и сделаете свои собственные открытия. Сегодня мы обсудим книгу Дэвида Райха «Кто мы и как сюда попали». Этот рассказ о самой настоящей научной революции познакомит нас с древней ДНК и человеческим прошлым, которое теперь открывается все шире и шире. Конечно, говоря о книге, нельзя не обратить внимания на ее автора. Как мы уже успели сказать, Дэвид Райх – один из главных революционеров в области изучения древней ДНК, которая для понимания истории человечества оказалась не менее важной, чем археология, лингвистика или письменные источники. Американский генетик был среди первых, кто начал изучение человеческого прошлого с помощью древней ДНК. В 2015 году он попал в десятку самых влиятельных ученых по всем дисциплинам. Журнал National Review в одной из своих статей назвал Райха «розетским камнем 21 века», который даст нам больше ключей к далекому прошлому, чем даже радиоуглеродное датирование. Так давайте и мы с вами попробуем прикоснуться к древней истории человечества. Итак, для того, чтобы лучше понять содержание книги, давайте обратимся к словам ее автора. Эта книга посвящена геномной революции в науке о человеческом прошлом. Геномная революция складывается из лавины открытий, связанных с данными по полным человеческим геномам. То есть, когда анализируются небольшие кусочки генома, как, например, митохондриальная ДНК, а весь геном целиком. Другая часть этой революции обусловлена новыми технологиями, позволившими выделять драгоценнейшую ДНК из ископаемых останков. Я даже не буду пытаться проследить всю историю генетических исследований ушедшего человечества. Это десятилетия научных поисков, связанных с анализом различий и в скелетах, и в отдельных малюсеньких обрывках генетических последовательностей. Все эти работы привели к некоторому пониманию популяционных связей и миграций, но оно меркнет перед громадой тех знаний, которые мы получили после 2009 года. В любом случае, что до, что после технологических инноваций, свидетельства в пользу того или иного исторического сценария основываются на изучении изменчивости в определенных нуклеотидных позициях в геноме. Но все же до 2009 года генетические работы служили лишь скромным подспорьем для главной фигуры – археологии. А после 2009 года полногеномные данные начали расшатывать устоявшиеся археологические, исторические, антропологические и даже лингвистические воззрения, а кое в чем и разрешать давние противоречия между ними. А сейчас мы предлагаем вам вернуться в начало-начало для того, чтобы познакомиться с прародительницей всего человечества. Первые чудеса исторической генетики открыли на базе изучения митохондриальной ДНК. Это крошечная часть всего генома. Одна 200-тысячная часть, которая наследуется только от матери к дочери, к внучке и так далее. В 1987 году Алан Уилсон с коллегами отсеквенировали митохондриальную ДНК нескольких сотен людей со всего света. Сравнив мутации в этих ДНК, команде Уилсона удалось для людей Выборги построить генеалогическое древо по материнской линии. И вот что они обнаружили. Мутации самой древней ветви этого дерева, то есть отделившейся от общего ствола раньше всех, выявляются только у людей, живущих южнее Сахары. Отсюда они предположили, что предки современного человечества жили в Африке. Зато все неафриканское человечество происходит от ветви, отошедшей от общего ствола позже всех. Эти выводы стали важной частью теории об африканских предках современных людей. В ней великолепным образом соединились данные археологии, генетики и морфологии, которые все вместе говорят о том, что предки современных людей жили в Африке несколько сотен тысяч лет назад. Зная скорость накопления мутаций, Уилсон с коллегами подсчитали, что последний общий предок всех линий, а точнее общая прародительница, митохондриальная Ева, жила где-то 200 тысяч лет назад. Согласно наиболее правдоподобным новейшим уточнениям, эта цифра составляет 160 тысяч лет. Но нельзя забывать, что и она, как и все другие генетические датировки, не точна, потому что реальная скорость проявления мутации у человека остается в известной степени неопределенной. Изучая историю человечества, многие из нас слышат о связи Homo sapiens и неандертальцев. Что ж, давайте и мы узнаем чуть больше о наших предках и их гипотетических друзьях. И неандертальцы, и анатомически современные люди изготавливали каменные орудия с помощью техник, получивших название индустрия Левалуа. Она требовала развитых когнитивных способностей, праворукости в той же степени, как и технологии производства орудий верхнего палеолита и позднего каменного века 50 тысяч лет назад. Технологии Ливалуа представляли собой вот что. От заранее подготовленного каменного ядрища, не имеющего ничего общего с готовым изделием, нужно было аккуратно откалывать тонкие кусочки. Очевидно, что мастер должен был держать в уме образ законченного орудия и последовательно, шаг за шагом, превращать камень в намеченное изделие. В пользу развитых когнитивных способностей неандертальцев свидетельствует также и то, что они заботились о немощных и стариках. В пещере Шанидар в Ираке нашли 9 скелетов неандертальцев, все с явными следами намеренного захоронения. Один из 9 погребенных – старик, наполовину слепой, с высохшей рукой, и для него единственным способом дожить до преклонных лет была добрая помощь и забота друзей и семьи. Неандертальцы отдавали должное и символизму, о чем говорят находки украшений, сделанных из когтей орла, а также выложенные каменные круги в пещере Брюникель во Франции. Но несмотря на эти сходные черты, неандертальцы и современные люди все же очень различались. В одной статье 1950-х годов как-то написали, что на неандертальца в нью-йоркском метро не обратили бы никакого внимания, будь он отмыт как следует и одет по-современному. Но на самом деле обратили бы, потому что он сильно выделялся бы выступающими надбровными дугами и впечатляющим мускулистым телом. Неандертальцы отличаются от современных людей гораздо больше, чем любые два нынешних человека друг от друга. В книге представлено множество схем, кластеров и табличек, которые помогают читателю понять ее содержание. Однако автор считает, что совсем не обязательно разбираться во всем этом. Вполне достаточно иметь представление об эволюционном древе. Описывая разнообразие жизни, эволюционный биолог сразу прибегает к метафоре некоего дерева. Вот так писал Чарльз Дарвин, зачинатель эволюционной дисциплины. Родство всех существ одного класса иногда изображают в форме большого дерева. Зеленые ветви с распускающимися почками представляют существующие виды. Разветвление ствола, делящихся на своих концах, сначала на большие ветви, а затем на более и более мелкие веточки, были сами когда-то, когда дерево еще было молодо, побегами, усеянными почками. Существующие популяции людей вырастают из популяций ушедших времен, а те ответвляются от общего африканского ствола. Если эта метафора верно отражает реальность, то у любой сегодняшней группы в любой момент ее истории должна быть точка схождения к единой предковой популяции. Ключевой момент древесной метафоры таков, что если уж популяция ответвилась от ствола, она уже не обращается вспять, не срастается обратно. Когда на нас с наступлением геномной революции обрушилась лавина новых данных, стало понятно, насколько несостоятельна древесная метафора, когда дело касается связи между популяциями современных людей. Ник Паттерсон, мой ближайший научный соратник и специалист по прикладной математике, решил проверить, насколько точно модель дерева отражает реальные связи между популяциями, и для этого предложил несколько контрольных тестов. Главный из них – тест 4 популяций. Подробнее об этом тесте вы сможете узнать, прочитав книгу Дэвида Райха «Кто мы и как сюда попали». Последнее, о чем мы с вами поговорим, это будущее, которое нам обещает изучение древней ДНК. В области биологии человека древняя ДНК сулит не меньше открытий, чем в области человеческих миграций и смешений. Правда, если древняя ДНК уже проявила себя как мощный инструмент исследования популяционных сдвигов, то в сфере знания биологии человека она несколько поотстала. Ведь здесь необходимо отслеживать изменения частот мутаций во времени, а для этого требуются сотни образцов. На сегодняшний день выборка древней ДНК совсем невелика. Единичные образцы на ту или иную культуру или цивилизацию. Именно в этом и кроется основная причина отставания. А если, или лучше, когда у нас появятся полногеномные данные тысячи европейских фермеров, живших сразу после неолитической аграрной революции, тогда мы сможем посмотреть, как действовал на них естественный отбор. Затем изучим, как отбор действовал на современных европейцев, и сравним результаты. Из сравнения станет понятно, насколько скорость и природа адаптации изменились при переходе к сельскому хозяйству. Может быть, мы поймем, насколько темп естественного отбора замедлился в последние столетия из-за достижений медицины, позволившей людям с неблагоприятными генетическими комбинациями заводить семью и оставлять потомство. Примеры подобных дефектов включают слабое зрение, которое можно полностью компенсировать очками, бесплодие, которое выправляется медицинским вмешательством, когнитивные проблемы, которые контролируются медикаментозно или с помощью психотерапии. Быть может, выведение всех этих признаков из-под действия естественного отбора приведет к накоплению в популяции ответственных за них мутаций. Вопрос, кто же мы такие и откуда взялись, продолжает волновать умы ученых и простых людей. Увы, ответ еще только в процессе формирования, предстоит много лет сложных и кропотливых исследований, прежде чем мы сможем услышать вердикт. На этом заканчивается наше знакомство с книгой Дэвида Райха «Кто мы и как сюда попали». Подробнее познакомиться с информацией вы сможете в зале отраслевой литературы в библиотеке на Калинина 4А. С вами был подкаст «Давай послушаем о науке». До новых встреч!